This is a Russian Christian program. Peace be with you. В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам». Здравствуйте, друзья! У микрофона Игорь Пустынович. Рассказывает об одной молодой девушке, которая училась летать на самолете. Это был третий ее полет, и этот полет мог стать последним. Самолет ее не слушался, и, бешено вращаясь, ввинчивался в воздух, стремительно приближаясь к земле. Несколько секунд в душе только паника и ни одной мысли. И здесь ей вспомнились слова инструктора: «Если войдешь в штопор, отпусти штурвал и ни за что не дергай. Машина устроена так, что выйдет из штопора сама». Несколько раз она крикнула сама себе: «Отпусти штурвал, тебе говорю!» А потом резко оторвала руки и закрыла ими лицо. Самолет какое-то время бросало вверх и вниз, влево и вправо, а потом он снова принял горизонтальное положение. Она стала ближе к земле на целых полкилометра, но спаслась потому, что у нее хватило веры убрать руки со штурвала. Вот так бы и нам Богу доверять, когда на нас обрушиваются беды. Знаю, что тяжело, знаю, что когда все вокруг сливается в бешеном вихре, просто довериться Богу – это труднее всего. Чувства наши вовсю подстрекают к панике, они нам нашептывают: «Да ты что, и правду веришь в то, что сказал Бог?» Какой Бог? Забудь, сам не возьмешься за дело, пропадешь. Но пропадешь-то как раз именно тогда, когда сам и возьмешься. В 30-м псалме псалмопевец Давид возвал Господу. Он знал, что единственная для него надежда в том и заключалась, чтобы отдать свою судьбу в руки Божьи и положиться на Бога. Дорогой друг, вы впали в штопор? Отпустите штурвал вашей жизни, отдайте его в руки Бога. Раз тебе со страху показалось, что к спасению нет уже дорог, что же, друг, тебе еще осталось? Кто ж тебе поможет, как не Бог? Лучший способ разбираться с проблемами – отдавать их Богу.
Дороги, дороги, дороги ведут до могильной плиты. Вдруг кончатся горе, тревоги. Вдруг кончатся наши мечты. Идти нам немало, немного. Лет 70 и 60, а в жизни всего две дороги. Здесь небо, дорога, здесь мать. А в жизни всего две дороги. Здесь небо, дорога, весьма. И нет золотой середины. Здесь да или нет, выбирай. Такая вот, друг мой, картина. Куда идешь? Такая вот, друг мой, картина. Куда идешь, в ад или в рай? Дороги, дороги, дороги.
У стены в плача, что в Израиле, стояла молодая женщина и дрожащей рукой положила записку, в которой было написано: «Господи, измени нашу жизнь».
Еварехеха Адонай вишмереха. Яэр Адонай пана велеха вихунека. Иса Адонай пана велеха виясем леха шалом.
Она сделала это, еще не до конца понимая, что Господь ответит на ее просьбу. Пройдут годы, и она напишет стих.
Начинается день. Нежный свет в свою спальню впускаю. С первым солнца лучом обновляю надежду свою. Пред тобой, мой Господь, я колени свои преклоняю. В этом дне с тобой первым я сердцем своим говорю. Дай мне силы, Спаситель, прожить свою жизнь беспорочно. Умудри мое сердце, мой разум своим просвети. Страх твой дай, чтоб сидел в моем сердце он прочно. Мою гордость сломи и смиреньем ее замени. Часто думаю я, что смогла бы тебе подарить, в чем нуждаешься ты, кто создал все везде во вселенной. Что могу я с любовью в пронзенные руки вложить? Чем могу я порадовать сердце даятеля щедрого? Подарить тебе солнце, луну, звезд сияние, громкий шум океана или поле с зерном золотым, нежный запах цветов или серебряной ночи сияние, звон весны или осень с дождем золотым. Но твое это все, этим всем ты, Господь, обладаешь. Я из рук твоих щедрых бесконечно беру и беру, но что дам я тебе? От меня что иметь ты желаешь? И открылось то сердце мое, и его каждый стук. Мое сердце родное, что в милость поверило Божью. Мое сердце свободное от мирской суеты и от зла. Мое сердце смиренное, чистое, радовать Господа может мое сердце, что может грустить и, любя, сострадать. Мое сердце живое, что трепещет и бьется, как птица, отдаю я навеки тому, кто с любовью его сам мне дал. Пусть среди миллионов это будет всего лишь крупица, но из этих крупиц созидается Господа храм.
Сегодня в нашей радиопрограмме принимает участие Виктор и Тамара Резниковы. Виктор Резников в 1981 году с отличием закончил высшую школу Министерства внутренних дел города Минск, юридический факультет, изучал философию, марксизм, ленинизм, научный атеизм и прочие измы. Юрист, исполняющий обязанности начальника уголовного розыска города Анапа. 80-е-90-е годы – успешный бизнесмен. Виктор основал большое торговое предприятие с рестораном, сетью магазинов и торговых точек, ломбард и, как личное увлечение, детскую спортивную школу, где в основном дети занимались карате под руководством тренеров. Такими Виктор и Тамара выглядели для окружающих людей. А что же было на самом деле внутри, в их личной жизни?
Было очень страшно. Я жила тогда вообще в состоянии страха несколько лет, потому что тогда в нашем городе настолько обесценилась жизнь. Ну, наверное, везде в Советском Союзе очень часто были убийства. И у нас на нашем предприятии был огромный спортзал. И мы переоборудовали его в зал для проведения поминок. Огромный спортзал, потому что очень много наших друзей, наших там каких-то компаньонов или всех тех, с которыми Виктор общался, мы хоронили почти каждый месяц. Я жила в постоянном состоянии страха. Я чувствовала какую-то слежку. Постоянно кто-то за нами ходит. Постоянно, куда я ни пойду, везде это было. И жить вообще на виду у всех в этом плане очень тяжело мне было. С сожалением думала об очень известных людях. Думаю, что им... Но это нехорошо, это неприятное чувство. Постоянно быть на виду, например, для меня. Был страх. Я просила, даже, наверное, со слезами, чтобы что-то изменилось в жизни нашей. Ну... Ничего не менялось до определенного случая. Наверное, Бог так запланировал нашу жизнь, чтобы мы прошли через это все, чтобы мы оценили сейчас то, как мы жили, и то, как мы живем сейчас. И чтобы, наверное, самое главное, чтобы мы могли рассказать о Боге нашим друзьям, нашим знакомым. Мы делаем это.
Без прошлого нет настоящего. Порой прошлое тяжело вспоминать. Виктор, вспомни свое детство, вспомни... годы учебы, вспомни свое прошлое, расскажи немножко о себе, о своих переживаниях.
Это воспоминание о моем детстве, это моя бабушка, бабушка Анисия, которая очень ярко запечатлелась в моей детской памяти, потому что все на мое детство, сколько я себя помню, я был в ее окружении, и моего дедушки Павла, и ее, но больше всего она, конечно, заботилась о нас, внуках, она дала, я думаю, то, что... Через много лет спустя, даже уже после ее смерти, она умерла, когда мне было только 10 лет, ее наставления, будем говорить так, не были мною забыты, наоборот, они всплыли в моей памяти. Она учила нас многому, но больше всего, что мне запомнилось, она учила нас молиться. Она собирала нас внуков, это моих двоюродных братьев, родных у меня нет, сестер двоюродных. И как могла, она сама была безграмотным человеком. У нее было 2 класса церковно-приходской школы, все ее образование. Но ее, вы понимаете, Игорь, а ее любовь к нам, она заполняла все. Так, она буквально, эта любовь изливалась из этой простой русской женщины. Так, и она прививала у нас в детях с детства. Она сама любила Бога. Я сейчас понимаю это уже со своих прожитых лет, 50. Так, и... Она эту любовь к Богу, она как могла, передавала нам. Она учила нас молитве, она учила нас в молитве «Отче наш», она была сама православная. Но это была искренне верующая душа, любящая и боящаяся Бога. Несколько обстоятельств, о которых я могу тебе рассказать, которые произошли в моей жизни. Это первое, я после окончания практики следственной, мы уехали на север, работали на севере, на золотых приисках, потом возвратились в Анапу, открыли свое предприятие. Это был ресторан, он работал круглые сутки, бизнес хорошо шел. Кроме ресторана еще были другие предприятия торговые. И, казалось бы, ты знаешь, не предвещало ничего, никаких проблем, все было нормально. Машины, дом строили хороший, 3-этажный, квартиру купили хорошую, престижную, вместе Анапы. И вот первая проблема, которая сложилась... Это в конце 92-го, начало 93-го года, как раз шумные пошли события на Кавказе, где мы жили на Кавказе, это начало Кавказа, будем говорить так, Северного Кавказа, точнее, город Анапа, где расположен. Когда в перестроечное время стали появляться различные общества, люди стали объединяться, общество армян, общество грека, общество немцев, общество евреев, общество минуты русских. Так, бизнесмены стали защищать себя, потому что не было никакой надежды на милицию, потому что право фактически не действовало в связи с тем, что Союз развалился, и законодательная база бывшего Советского Союза не охватывалась, не могла охватить вновь созданные государства, нужно было менять полностью всю правовую базу. Я возглавил одно из обществ в Анапе. Менялся мэр города, шли выборы, было несколько кандидатов, одной из кандидатур был я. И нам необходимо было продолжить разговор на следующий день. Мы с товарищем поехали к нему домой. И только мы подъехали к его дому, запарковали машину, это время было без 15:09 вечера. Январь месяц, это было 19 января 93 года. И он еще, товарищ, уже заглушил машину, продолжал мне что-то говорить. Я уже приготовился выходить, и в этот момент я услышал какой-то треск. Я даже сначала не понял, что. Меня какая-то буквально сила выбросила из этой машины, и я был одет в кожаный плащ. Я упал, машина была девятка, там деваться некуда, в принципе, было. Я выпал на улицу, лежал на плече. И я, уже когда я выпал из машины, я понял, что нас стреляют. Потому что уже вторая автоматная очередь шла. Третья уже автоматная очередь. Как потом, впоследствии я уже разговаривал с этим стрелком, он бил на добивание. Я увидел эти пули, которые в асфальт, вбивались в асфальт и скрылись прямо рядышком со мной, здесь, сзади. А когда первую очередь он бил, я буквально эти пули почувствовал, у меня волосы было побольше, шевелюра была. Буквально прошли вот здесь за волосами, за моими, коснувшись моих, наверное, волос. И товарищ упал на мое место, его ранен, он был ранен. Я услышал характерный щелчок автоматной, когда заканчивается патрон. Я сам это прекрасно знаю, потому что по гранд войсках и будучи в милиции, много приходилось стрелять. Закончился у него патроны, характерный удар затворного замка в автомате. Я товарища выдернул с машины, и мы с ним забежали в подъезд. Я говорю, сейчас он перезарядит, он нас добьет. Все события происходили в шумном микрорайоне, возле девятиэтажек. Приехала милиция, вышли люди, приехала скорая, товарища увезли. Я вышел, абсолютно невредимый был. Уже когда приехали мои коллеги, бывшие, начальник ОНРОСК, оперативная группа, следователи, когда осматривали машину, машина была вся, Игорь, в решето. Ни одного же стекла на ней не было. Вторая машина, которая там стояли на парковке, пробиты тоже были у них колеса и так далее. Ну, начальник розыска мне говорит: Виктор, ты знаешь, ты родился в рубашке. Я ему говорю, он тоже тезка мой, Виктор. Я говорю, какая рубашка? Я говорю, нас Бог спас. Я, ты знаешь, ходил в таком ажиотаже, я не знаю, кто там, я говорю, он меня, знаешь, изнутри это изливал, что Бог, Бог, не я там такой, что я бывший спортсмен, там, выпал. Какой там в этой ситуации, когда в тебя стреляют, тем более не знаешь откуда, какие там никакие твои качества не помогут. Ни ловкость твоя, ни умелость, ничего не поможет. Пули свистят, ты не знаешь откуда. Тем более, впоследствии потом выяснилось, когда мы уже расследовали это, он стрелял с 7 метров, бывший афганец, он знал, как стрелять, это человек, который убивал людей. Так, и он потом впоследствии рассказывал мне. Мы, кстати, прекратили все свои занятия. Я занялся сам поисками, организовал группу. И параллельно с милицией я занимался сам розысками. И через неделю мы их нашли. 28 числа января месяца, через 10 дней мы их нашли. Мы их нашли, этих всех троих людей. Беседовали с ними серьезно. Так, и этот афганец рассказывал, я в первую очередь, говорит, бил вам в голову, чтобы положить вас обоих сразу, в первую очередь. Второй, говорит, очередь, я бил, говорит, в двери, потому что видел, что вы упали. И третью очередь, я уже видел, что один из вас выпал, говорит, бил на добивание. То есть человек знал, что делал. И сейчас я могу сказать однозначно, что только Бог нас спас, точнее, меня спас в этой ситуации, что я остался абсолютно невредимым. Поначалу было такое желание какое-то внутреннее пойти в церковь. Ну, мои знания о церкви ограничились православным храмом. Мы туда пошли. В православный храм, я пошел там свечек, понакупил, понаставил всем святым, кого знал, не знал. Там, ну, всем понаставил свечи. Я считал, что я благодарю этим Бога. Я так считал, я перед иконой там молился, благодарил там, ну как могли, созвали там друзей, как это принято, там стол накрыли, поблагодарили, что остался жив-здоров. Ты знаешь, внутри, даже я могу сказать, внутри какое-то было желание, что-то нужно остановиться, что нужно изменить в своей жизни, это было, такое чувство, желание, вроде оно было, это. Но чтобы сделать это, я этого не сделал. Потому что, знаешь, вот поначалу это все захлестывает, да, вот что-то случилось, что надо изменить, что-то вот вижу, что реально это не я, это Бог меня спас, да, это осознавал, понимал, да. Но обстоятельства жизни, друзья, знакомства, уже связи, деловые связи, ты понимаешь, они просто-напросто не дают Проходит вот время, все немножко утихает. Вроде тех арестовали, этих, которые... Все улеглось, и жизнь опять продолжается. Ты об этом потихонечку все это забываешь. И опять ты просто-напросто продолжаешь жить той жизнью, в которой ты жил. Потому что обстоятельства, друзья, знакомства, связи, они просто не дают тебе... Но выйти из этого круга. Ты просто вынужден находиться в этих обстоятельствах. Это все отодвигается, твое несчастье, которое с тобой произошло, на задний план. И ты продолжаешь жить своей жизнью.
Я бродил в плену греха, полон зла и бед. Думал, как и многие, счастья в жизни нет. Плакала и мучилась усталая душа. Господи, помилуй.
Господи, помилуй. У меня очень много было икон. Я очень часто ходила в православный храм. Я беседовала со священником, отец Виктор. Он был юрист по образованию. И мы с ним очень долго беседовали и говорили, и я старалась, потому что у нас были деньги, очень много денег, потому что церковь нуждалась там, ремонт там, колокольни был тогда, я помню. И очень долго простаивала там у икон, плакала и просила, чтобы Бог изменил нашу жизнь, это было всегда. И когда у нас была возможность поехать в Израиль, тогда уже просто настолько накалилась обстановка, нельзя было никуда пойти, нельзя было, страх. Даже страшно было вставлять ключ в замочную скважину, потому что у наших знакомых был случай, туда вложили взрывчатку. И, ну, просто это было страшно. Везде с охраной, везде за тобой ходят. Ну, как, потому что Виктор просил об этом. Везде ты никуда не можешь пойти. Свободно ты не можешь. Это было очень тяжело и страшно всегда. И когда мы поехали в Израиль и оказались у стены плача, и гид сказал нам... Кто хочет вот что-то, какое-то желание загадать, напишите записочку и положите в стены, в камень древней стены. Вот. Но я написала, Господи, измени жизнь нашу. Я так устала.
Бог меня помиловал, Бог меня простил. Был я в грязных рубищах, Он меня омыл.
Что-то поменять, но я не понимала тогда. Может быть, просто мой разум был закрыт именно для этого слова спасения, для слова истины. Я так думаю сейчас, что, может быть, даже что-то и говорили мне. Где-то я слышала, наверное, я не воспринимала это так. Тогда мне только хотелось, чтобы изменилась наша жизнь, чтобы в нашей семье был покой.
Он меня призвал. Сердце песня новая, а души спою. Господа, искупленный, заново живу. С верой и надеждою встречи жду я с ним. Милосердным Господом, милосердным Господом, милосердным Господом, отцом моим.
Кто бы ты ни был, как невелики были бы твои грехи, если ты хочешь возвратиться к своему небесному Отцу, чтобы быть помилованным, начав новую жизнь в доме того, кто любит тебя и ждет. Путь, по которому возвращается к Богу, лежит через старый Голгофский крест, через Иисуса Христа. Он есть Спаситель мира, Агнец Божий, взявший на себя грехи всего человечества, чтобы всякий верующий в Него и пришедший к Нему помилован был и спасен. Он – источник новой, свободной жизни. Когда ты придешь к Нему, Он вложит в твое сердце новую жизнь, и ты будешь петь новую песнь, и она сольется с хвалой искупленной Церкви Его и святых ангелов Его. Он, Иисус, сделал это возможным для тебя. Приняв тебя, Он станет опорой и защитой твоей, Ты будешь исцелен в лучах правды Его. Его пронзенные руки, пронеся тебя через всю жизнь, однажды поднимут с земли и отнесут в светлый небесный город.
Вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Сегодня вместе со мной в радиостудии Виктор и Тамара Резниковы. Виктор, Господь сделал первую остановку на твоем пути. Что произошло дальше в твоей жизни?
Ты знаешь, Игорь, вот я тебя заметил в нашей беседе, что когда я уже вышел, начальник там говорили, что я родился в рубашке, ты знаешь, вот я не знаю, почему я говорил, но говорил, что я говорил это, что Бог нас спас. Но пошло время, и ничего не изменилось в нашей жизни. Но буквально через полгода новые события, которые еще больше потрясли нашу семью. Если в данном случае я остался невредим, нас стреляли с 7 метров, это, да любой профессионал тебе скажет, ну просто это чудо. С автомата стрелять с 7 метров, это только Бог. Я сейчас и уверен, что только Бог нас мог спасти. Через полгода, как раз это январь месяц, я тебе рассказывал, мы сейчас рассказали, да, в июне месяце, в конце июня месяца, это лето, жаркое лето в Анапе, курортный сезон. Наш сын закончил 9 класс, Сережа, так, и вместе со своими друзьями был на пляже в городе Анапе, загорал там. Вечером он домой не вернулся. Мы начали его искать, уже время позднее, я начал по друзьям, нету, нигде нету, в милицию, в морге, везде, нигде нет. Через 3 дня в наш дом позвонили человек с явно таким выраженным кавказским акцентом, сказал мне, без всяких предупреждений, беда, там, не здрасте, не до свидания, не вступление. Если хочешь, говорит, получить своего сына обратно, приготовь 100 миллионов и привезешь их нам. Мы тебе дополнительно позвоним, скажем место и время встречи. Если обратишься в милицию или будешь искать какой-то другой выход из этой ситуации, то мы тебе пришлем твоего сына в разных посылках, разрежем его по частям и тебе пришлем. Ну, представь себе сам, ты отец, наше состояние, мое состояние, жены состояние, близких, когда тебе такое говорят. Ты знаешь, это я не желаю никому такого состояния. Наступает, ты знаешь, такая вот, образно говоря, парализация. Как будто тебе отшибли руки и ноги, и ты не в состоянии даже думать, что тебе делать в этот момент. Эта весть, ты знаешь, быстро облетела наш небольшой город. Многие люди приносили деньги, чем могли участвовать, помогали. Что я хотел бы сначала сказать в отношении, конечно, спецслужб. Это, я думаю, операция, она вошла в летопись спецслужб, как проведенная блестяще, потому что не было потерь ни с одной, ни с другой стороны. Не были убиты люди. Была проведена грамотно, четко все. Но не об этом я хотел сказать, не об этом. Для меня сейчас это не имеет для меня важности никакой абсолютно. Для меня другая имеет важность. В эту ночь, когда я возвратился в Краснодар, это настолько быстро встретились лишь события, так, я еще не знал, где мой сын, но это, знаешь, я уже понял, да, я думаю, раз его там нет, и мне не говорят, где он, что он, меня поселили в гостиницу, 2 охранника у меня, 2-местный номер, в одной комнате находился я. И вот, знаешь, какая безысходность, да, уже прошло, во-первых, очень много времени, 2 или 3 недели уже прошло, наверное, 3 недели уже прошло, как Сережа украли. Абсолютно неизвестность, что с ним. А тут еще такой случай, у нас на меня на предприятии работала одна женщина за складом, армянка, и она мне советует, ты знаешь, говорит, пошли, говорит, тут есть одна гадалка, она точно тебе сейчас скажет, где твой сын, возьми только его фотографию. Я взял его фотографию, пришел к этой гадалке, она посмотрела на эту фотографию и говорит, через некоторое время, вот там, если она смотрела, что там шептала, потом мне говорит, я, говорит, ничего тебе хорошего сказать не могу, я, говорит, его вижу с отрезанной головой и связанной руки назад. Ты знаешь, ну, сам понимаешь, для меня это больно было. Я даже жене об этом не сказал, потому что мне сказала гадалка. И вот уже когда после операции вся прошла, боевая там в Чечне, когда мы вернулись с Краснодара, я нахожусь в этом номере, мне это все всплывает в памяти, что моего сына нет в живых, что не знаю, где он, что с ним, да. И вот ты знаешь, тут закончилась моя вся надежда на себя, что я ловкий там или умный, или у меня есть там связи. Закончилась надежда на всех товарищей. Я просто-напросто, знаешь, упал на колени, это было ночью, Так, я, ты знаешь, плакал, ну, слезы буквально сами лились, я взывал к Богу, я буквально вопиял к Богу, кричал, чтобы Господь спас. Говорю, Господи, забери мою жизнь. Забери, Господи, говорю, зачем она мне нужна? Говорю, спаси сына. Если я, ну, виноват перед тобой, но он-то невиновен. И вот так вот, ну, я не знал, как молиться, я не знал, как, что там нужно говорить. Но вот я, знаешь, что подсказывал, что внутри так вот я и говорил. Я тогда не имел представления, там, ну, как, с детской памяти я знал там молитву «Отче наш», все. Я просто кричал к Богу, просто взывал к Нему. Потом впоследствии, ты знаешь, я узнал, что именно в это время, когда я там молился, стоял на коленях, да, взывал к Богу, вот вопиял, да, в это время шла, оказывается, операция по освобождению моего сына. Сын был освобожден и возвращен домой.
Если твой дух утомится трудной житейской борьбе, друг мой, начни ты молиться, это даст силу тебе. Если заботы с нуждою давят усталую грудь, Бог да пребудет с тобою и уравняет твой путь. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет. Сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет. Сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Если мечты и желания жизни разбиты твои, не оставляй упования в силу Христовой любви. Если болезнь и страдания душу твою потрясут, в тяжкие дни испытания слезы из глаз потекут. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет. Сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет. Сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Друг мой, начни ты молиться, сила поверь же в мольбе, ею твой дух укрепится и станет легче тебе. В бурях житейских волнений будешь спокойно, тихо, в жизни исчезнут, как тени, приступы зла и греха. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет. Сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет. Сердцу усталому в жизни силу молитва дает.
Царица в ранних мрачных стенах. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет. Сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет. Сердцу усталому в жизни силу молитва дает.
кто и кто утомленный, Богу пусть тот воззовет. Сердцу усталому в жизни силу молитва дает.
И опять, знаешь, вот возвращен домой. Ну что мы могли сделать, даже какие мои познания о Господе, да? Опять же, православный храм, опять же, свечи, опять же, ну, взяли двух баранов, зарезали баранов, созвали друзей там, как, ну, так, угостили сами, поели, попили.
И вот этот период времени, живя там, в России, в обществе, которое, ну, называлось светским, и любое другое общество, мы никогда, я никогда за свою жизнь не слышала ни одного христианского гимна, не слышала ни одну проповедь, не говорила ни с кем, никогда. Я сейчас просто удивляюсь, потому что сейчас все заполнено этим, мне так кажется, потому что, может быть, мы ищем этого, и так поэтому нам сейчас, мне так, по крайней мере, кажется. Тогда ничего. Я ходила в 18 лет, мне было один или два раза в церковь баптистов у нас в Анапе, и мне единственное, что понравилось, что там читают Библию. Вот это единственное, что я для себя вынесла, это разницу, это определение. А вот истину, конечно, я не знала. Я не знала ничего. Я читала Евангелие, я читала Библию, читала ребенку младшему, на Насте маленькой. У нас были дома Библии, все было. Но, как многие сейчас, как я сейчас понимаю, что многие люди нашего круга и того общества, в котором мы жили, как вот, допустим, может быть, моя близнец-сестра сейчас, читают Библию, Евангелие только для того, чтобы блеснуть своим знанием в обществе. Больше нет. Ничего не было того, что нужно. Я с детства верила в Бога. Я знала Его, но я не знала истины. Я не знала, зачем. Зачем Христос пришел в мир в полной степени.
Это второй раз Господь подошел очень близко и коснулся семьи Резниковых. Как отразилось вот это второе событие на вашей семье?
Опять же, было желание уехать из Анапы. Опять было желание что-то изъявить, что что-то происходит не то в моей жизни, понимаешь? Но опять же, все осталось на своих местах. Опять же, бизнес, опять же, ушло, прошло время, может быть, немножко больше, чем после первого случая. Как говорится, рано потихонечку залечились, утихли. Жизнь вошла в свою колею, как она была. И, может быть, она длилась до сегодняшнего момента, но третий случай, так, который произошел в моей жизни, окончательно, наверное, заставил меня все-таки изменить, сделать шаг в своей жизни. Это было 3 мая 97 года. Это было где-то время около обеда, когда вся охрана отпущена, люди гуляют, маевка в России в это время, общая повальная пьянка, вся Россия пьет. В основном народ гуляет, выезжают, кто куда, кто вышел на природу. И мне вдруг звонок. Приезжаю на предприятие, к ресторану должны привезти товар с Новороссийска. Я приехал туда, позвонил своему компаньону второму, приезжай, там должны привезти товар. Я приехал на своем Мерседесе, запарковал его, зашел в ресторан, спросил, как там дела у сотрудников. И когда выходил из ресторана, у нас такой длинный коридор на улицу выходящий, мы снимали половину в центре города, большое здание было, городского дома культуры, и половину этого здания мы арендовали. И вдруг мне идут навстречу два человека. Я обратил на них внимание, один высокий, другой невысокого роста, но не в этом суть. А они идут, я вижу, что они идут в париках. На них усы приклеены, бороды приклеены. И я вышел на крыльцо, это центральная улица нашего города, улица Крымская. Как раз приехали те ребята, которые привезли товар. Я стоял, облокотившись на перила крыльца, с ними разговаривал. Один из этих так называемых актеров возвратился обратно, но я этого не видел. Это потом уже мне рассказывали. И выстрелил мне дважды в голову. Он проходил мимо меня, в упор стрелял. Так, последнее, что я видел... Это я падал, я видел его руку, протянутую ко мне с вытянутым пистолетом. Помню, как сейчас рука, рыжие волосы. И я упал, все. Я потерял сознание, я больше ничего не помню. Я даже не понял, что меня стреляли в тот момент. Я не понял это. Потом я уже узнал, что меня стреляли. И вот ты знаешь, что произошло со мной в это время? Я ранее только читал в книгах Муди, о жизни после жизни, о жизни после смерти физической. различные свидетельства. Я вдруг увидел себя, я не знаю, куда я поднимался, где я был, но я когда, как мне показалось, я обернулся, да, куда я шел, я увидел свое тело с огромной высоты. Лежит мое тело, я как сейчас помню, черные джинсы на мне, зеленая курточка такая легкая была. Люди вокруг суетятся, вокруг моего тела. День прекрасный. Смотрю, автобус городской проходит, как раз автобус проходил. Это значит, говорит, интересно, обычно, когда с высоты смотришь, да, в нашем, так сказать, измерении физическом, ты видишь только крышу автобуса, можешь видеть. А я видел лица людей. Автобус перестановился, смотрю, там водитель бросил это свое место, смотришь, что там произошло. Тут скорая приехала, в общем, ну, суета. Кто-то вызвал скорую. А мир, знаешь, так хорошо. Я поднимаюсь вверх. Потом земля уже исчезла. Так, и я не знаю, где я был, Игорь. Не могу тебе даже объяснить. Какое-то пространство, место. Но не чувствуешь ни температуры, не чувствуешь ни своего тела, ничего не чувствуешь этого. Но чувствуешь, что знаешь, что это ты, и ты где-то находишься. И вдруг слышу голос, такой ясный, четкий, необычный голос. И говорит мне: остановись. Я посмотрел по сторонам. Вверх, вниз, в сторону. Никого нету. Какой-то, я не знаю, то ли, ну, как мне казалось, я поднимался куда-то вверх. Через какое-то время этот голос опять повторился. И опять то же самое было сказано. Остановись. Через некоторое время спустя опять тот же самый голос. Остановись, повторяет мне. И возвращайся обратно. Тебе рано. Я не видел, что происходило с моим телом там на операционном столе. Но в это время я уже потом узнал. Вышли к жене, сказали: вам связи с ним уже, он мертвый.
Что меня поразило, что врач-хирург дежурный был очень сильно пьян. Ну, я только увидела его, мне отдали его, всю его одежду, окровавленную, все это мне отдали и туда не пускали. Это было на третьем этаже, хирургия у нас была в больнице. Его увезли на операцию. Я только помню, что я только сидела, мне стул дали, вот. И только у меня четыре слова было: Господи, спаси, Господи, помоги. Больше ничего. Операция прошла. Вышел врач с трясущимися руками, немножко уже отрезвел. И говорит мне: не плачь, иди домой, готовься к похоронам. Не выживет. Пороховые газы затронули мозг. Если даже он и выживет, что очень маловероятно, то он будет калека, будет вынули на коляске, и будет полная потеря памяти. Мозг поражен пороховыми газами. Но я, конечно, никуда не ушла. Я была с ним. Подключили аппараты 57-го года. Аппараты. На аппаратах было написано, я запомнила. И он лежал белый, как стена, весь перевязанный. Все, я не сводила с него глаз. Под утро уже, я так чувствую, он как будто бы уснул. У него такое более спокойное и такое розоватое. И дочь старшая говорит: мама, тебе нужно умыться хотя бы. Пойдем, вот рядом же дом, пойдем. И она меня вывела. И отвезли, кто-то нас отвез домой, вот рядом. Я только зашла в ванну умываться, все, и вдруг звонок в дверь, смотрю, один из наших охранников. Тамара, срочно, срочно. Я говорю: что, умер? Он говорит: нет, тебя зовет. Я помню, что я плащ одела наизнанку. Вот это потом мне уже. Прибежала к нему, смотрю, он лежит. Ясный взгляд. И он говорит, я подошла, взяла его за руку. Он говорит: что случилось? Я говорю: я тебе потом расскажу. Нет, сейчас. Лежи спокойно, тебе нельзя волноваться. Нет, сейчас. Я ему говорю: тебя вчера стреляли. И все, он закрыл глаза.
Казалось, беда миновала. Но к вечеру Виктору стало очень плохо, и было видно, что нужно вмешательство более высоких специалистов.
В общем, позвонили в Краснодар, кто-то из друзей позвонил в Краснодар, и срочно вертолетом прилетел знаменитый в то время хирург, нейрохирург Артур Бюзандович Кабанян. И сказал срочно его в условия краснодарской клиники, потому что осталось ему жить часа четыре, все. И он сделал операцию. Он сказал: я сделал все, что мог. У него был очень большой опыт. Особенно вот тогда, в то время, когда участились эти убийства. Этот врач, он только на этом работал. Я сделал все, что мог. Я не знаю. Я думаю, что если даже он останется жив, то он будет парализован. Мозг не восстановит своей функции. Я даю гарантию как врач. Но со временем началось выздоровление, долгое, трудное. Настал день выписки, нас выписали из больницы, мы вернулись в свой город. Но уже тогда были мысли другие, совсем уехать. И нам кто-то из друзей подарил книгу «Александр Менин. Сын человеческий». Тогда он уже не рвался никуда из дома вечерами. Он лежал, я читала ему вслух эту книгу, и мы... Тогда вот постепенно стали немножко открывать Иисуса Христа. Ну вот сейчас, если я ее прочитаю, я очень люблю эту книгу, я ее понимаю по-другому. Но тогда это, наверное, были только так первые шаги. Так вот мы решили уехать в Америку. Нам открыли визу беспрепятственно, совершенно, в то время как десяткам людей отказывали, нам открыли визу. Это был 97-й год, 6 ноября. Весной это случилось, и осенью мы уехали.
Итак, вы оказались в Америке. Господь трижды очень тесно общался с вами, о чем-то предупреждал, говорил вам. Было ли у вас желание начать посещать церковь?
Было желание найти баптистскую церковь. Хотя я с детства очень любила ходить в православный храм. Почему баптистскую? Во-первых, я из воспоминаний молодости, я уже об этом говорила, я была там. И мне понравилось, что там читают из Библии, читают на родном русском языке, без всяких там вот этих старославянских, которых мы не понимали. А я думаю, что очень много православных верующих есть, очень много истинных христиан. Но тогда, на то время, может быть, мало считали люди Библию. Я не знаю, потому что только в свете Библии можно и себя увидеть, и вообще увидеть то, что вообще происходит вокруг. А когда ты ее не читаешь, как многие другие сейчас, они думают, все нормально, я ничего плохого не делаю, я тружусь, работаю, вот ставлю свечки, жертвую в храм, никого не обманываю.
Через некоторое время вы переехали в Вирджинию. Что произошло там?
Мы стали посещать собрания. Ну, знаешь, мы стали сейчас собрать, наверное, не из-за того, что мы желали, а чисто из уважения к тем, у кого мы жили. Они нас приглашают, пойдем. Ну, вы тут ходить некуда особо, Христа набор. Ну, мы в церковь, пошли в церковь в воскресенье. Только из этого мы ходили поначалу. Было интересно. Мне очень нравилось пение. Мне даже хотелось похлопать все время, когда пою, думаю, почему? Думаю, они не хлопаются. Я думаю, какие-то бесчувственные, думаю, люди. Да что такое, думаю, происходит? Так прекрасно люди поют, но похлопать, хоть куда выразить благодарность какую-то. Так. Некоторые нравились проповеди отдельных людей. Отдельных. Буквально там 2-3 человека мне, которые нравились, как они говорили, излагали. Так, знаешь, ну... Ты понимаешь, Игорь, мы попали совершенно в другую, не нашу среду. Это были совершенно другие люди. Это было совершенно другое отношение ко многим вещам. То, что для меня это было естественным, да, допустим, ну, я мог позвонить в Россию, чтобы сюда прислали, к примеру, там, контейнер с вином, здесь его продавать, да. Но когда я здесь начал кому-то предлагать, ну, я думаю, что они отказываются? Это же бизнес, это деньги. То есть для меня это не умещалось во многие мои стереотипы, к которым я привык. Ты понимаешь, в чем дело? Второе, я тебе скажу, очень тяжело, очень сейчас вот Тома говорит об этом, да, можно переехать, можно это самое, но самое сложное, это изменить внутри самого себя. Еще для нас было странным, до этого я тебе скажу, что какие-то люди выходили периодически, когда мы были в собраниях, и почему-то плакали, что там... Да, что они тут думают, зачем это делают? Присутствует там 300-400 человек, выходят люди, что там говорят, это каются они, оказывается, мы такого слота, я не знал. В чем каяться-то? Перед кем каяться? Думаю, зачем это вообще нужно? И нам говорили, что нужно там, что должен покаяться. Но для меня это слово вообще было чуждым словом. Мое знание о покаянии просервалось на уровне православной церкви, что там приходит человек, о чем-то кается священнику, он там ему дает там присвирочку, или как там ложку того вина, чтобы он там выпил, да, то есть отпускает ему грехи, и дальше иди, и опять греши, опять потом по-моему приходи, опять можешь. И вот ты знаешь, 23 мая, мы пришли, как обычно, это было воскресное служение, пришли с женой в собрание, здесь сидели, приехал проповедник Пандаренко, Иосиф Данилович. Мы его очень хорошо запомнили, и он проповедовал. Я буквально, ты знаешь, был пропитан этой пробой, я очень внимательно его слушал. Вот буквально я весь был там, в этой проповеди. Я слушал каждое его слово. Он так... Но он какие-то говорил какие-то слова такие, да? Что буквально во мне что-то перевернулось внутри. Что-то случилось то же самое с женой. Мы с ней даже ни о чем не говорили. Ни о покаянии раньше. Я упал на колени, начал впервые в своей жизни, наверное. Я плакал, ты знаешь, как ребенок. Я плакал перед этими людьми. Мне не важно было, что много людей сидит. Абсолютно для меня это было не важно. Я понял, что я чувствовал себя вот ничтожным. Что просто я, если я сейчас этого не сделаю, я просто погибну. Так, и вот когда такая была... молитва, мне сказали, продолжи молиться. Я молился впервые в жизни, Игорь. Я не знал, как молиться, но я молился. Я взывал опять же к Богу, я благодарил, я говорил что-то Богу. Я призывал его, чтобы он был в моей жизни.
Я долго по жизни блуждал, далеко бродил по свету, днем счастья с огнем искал, но понял, его здесь нету. В этом мире лишь боль и обман, этот мир переполнен скорбями, я развеял иллюзий туман и остался у таза с рожками. Мне отец мой всегда говорил: не ходи, сын, останься с родными, в этом мире погибнешь один, даже если с деньгами большими. Я не верил, не слушал его, и я подумал, да что он знает, я с богатством добьюсь своего, пусть никто меня не упрекает. Но отец мой пустил слезу и сказал: сын, за отчим домом ты найдешь лишь обман и тоску, но я жду, возвращайся скоро. Встану я и вернусь к отцу. Пусть простит он раба, но не сына. Он лохмотья мои и вину своей доброй рукою снимет. Встану я и вернусь к отцу. Пусть простит он раба, но не сына. Он лохмотья мои и вину своей доброй рукою снимет.
Как-то один верующий человек, давно верующий, он из верующей семьи, спросил меня после того, как мы покаялись, наверное, прошло года два. Случайно спросил меня, я их встретила. Ну как сейчас, вот как та жизнь и эта жизнь? Я ему сказала: знаешь, говорю, Сергей, если взять весы и положить все то, что у нас было, все, на одну чашу, на другую чашу положить то, что мы приобрели, то в мирском понимании чаша, которая со всем багажом нашим, она перевесит. Но в моем понимании, в духовном понимании, что это стало для нас намного ближе и дороже.
До покаяния была цель одна — наживы. Бизнес, дела — это захлестывало, это была постоянно нескончаемая цель — больше, больше. Есть дом — мало, и больший дом. Машина есть — «Жигули» — мало, нужен «Мерседес». Появился «Мерседес» — мало, надо какой-нибудь спецзаказ. То есть это процесс нескончаемый, процесс, который захватывает полностью все твое сознание. После покаяния мы же, когда только возвращались с ней в Россию, ехали в поезде, в одном месте мы на Украине ехали, да, мы с ней буквально перечитали Евангелие вслух друг друга, и это вызывало интерес. Появился интерес к чтению Слова Божьего.
Тамара, Виктор, я благодарю вас за то, что вы сегодня участвовали в нашей радиопрограмме. Время нашей радиопрограммы подходит к концу, и в заключение ваши пожелания радиослушателям.
Я желаю вам всем полюбить Его Слово и руководствоваться им в своей жизни. Я желаю вам всем спасти свои души. Я желаю вам всем взять за руку Иисуса Христа и идти с Ним по жизни.
Хотим мы этого или не хотим, но однажды каждому из нас, каждому, живущему на этой земле сегодня, предстоит встреча с Богом. Не по своей воле человек рождается в этот мир, и не по своей воле он уходит отсюда, с этой земли. И какая это будет встреча? Для тех, кто, я сейчас знаю, кто уверовал в Господа, это будет радостная встреча, это будет жизнь вечная. Для тех, кто отказался от Господа, кто не стал на Его путь, кто не стал идти с Ним, кто не дал свое сердце Ему, я знаю, он пойдет в другое место. Третьего пути нет. Это будет место ада, место вечных мучений, страданий, независимости. Нет социального положения, нет должности, нет количества денег. Все мы будем там, в вечности. И вечность для каждого из нас зависит от сегодняшнего выбора. Я от всего сердца желаю нашим радиослушателям, кто услышит нас, услышав весть о Боге, не ждать, пока будет плохо, пока будет здоровье потеряно, или банкротство, или еще что-нибудь в жизни, какие-то передряги будут. А сегодня, пока ты полон сил, пока есть здоровье, пока есть силы, пока есть положение, преклонить свои колени и сказать: Господи, прости меня, и служить Ему верой и правдой, и всем тем, что у тебя есть, и здоровье, и силы, и деньги, и состояние. Вот мое пожелание, Игорь.
Друзья, я приглашаю вас посетить нашу русскую церковь евангельских христиан. Вы можете найти нас по адресу в интернете www.newlifedc.org или позвонить по телефону 571-594-4658. Я повторю еще раз номер телефона 571-594-4658. Церковь «Новая жизнь» находится по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния, индекс 22046. Начало богослужений в 1 час 30 минут каждое воскресенье. А адрес нашей радиопрограммы – Russian Radio, Box 3, Port Republic, Вирджиния, 24471. И еще один телефонный номер – 540-421-4681. В течение одного часа по окончании нашей радиопрограммы вы можете позвонить по этому телефону, задать ваш вопрос, высказать пожелания. Вы также можете поздравить ваших друзей через нашу радиопрограмму хорошей христианской песней. Еще раз номер телефона. 540-421-4681. А теперь я прощаюсь с вами. Жду вас каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Для тех, кто имеет доступ в интернет, хочу сказать, что вы можете слушать нас с 11 до 12 часов утра каждое воскресенье в интернете по адресу www.washingtonbusinessradio.com. А теперь до свидания. С вами был Игорь Пустынович. Божьих вам благословений!